подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Восемьдесят четвертое. Два кольца. Служили в полку два солдата, односельцы и однолетки, а по сердцу совсем разные люди. У одного сердце, что воск мягкое, а у другого твердое, как камень. Оба они звались Иванами, а товарищи прозвали их одного Тихим Иваном, а другого Гордым Иваном. После войны оба Ивана вышли в отставку и вернулись в родное село. Высмотрели наши молодцы себе по невесте. Тихому Ивану полюбилась бедная вдовы дочка, которая кроткая, добрая. Гордому Ивану пришлось по нраву кабачика дочка, девушка спесивая, нравная, но с большим приданным. Приходит гордый Иван к своей богатой невесте и говорит ей: «Беру тебя из семьи богатой, да я и сам человек не бедный. Вот тебе колечко, перстенечек из червонного литого золота, с каменьями самоцветными, дорогими». Приняла невеста подарок и молвила с усмешкой: «В сундуках у меня много всяких дорогих нарядов, а все твой подарок мне по сердцу». Надела она перстенек на средний палец и глядит на него, любуясь, а перстень золотой так и сияет, самоцветный камешек горит, как свежая кровинка, а кругом его светлеют алмазы, словно горючие слезы. Приходит Тихий Иван к своей невесте и говорит ей: «Люблю тебя пуще всего на свете. Одарил бы тебя и златом, и жемчугом, да ничего у меня нету, кроме горячего сердца. Прими от меня недорогой подарок, серебряный перстенек, простое колечко. Облито оно горячими слезами, отдано мне с благословением, носи его, не снимая, и будь счастлива и благополучна, как и я с ним был счастлив». Закраснелась невеста, приняла от жениха подарок заветный и промолвила: «Не подарок, а любовь твоя дорога мне». Глядит невеста на перстенек, а он на пальце белеет, как чистая снежинка, и блестит, словно слезка по нем прокатилась. Глядит невеста на перстенек, и вот настал день венчания. Набралось народу полно. Впереди стоят два жениха и две невесты. На одной невесте алый штоф, кисия, а в ушах тяжелые жемчужные серьги, а золотой перстенечек на руке сверкает самоцветным камнем. На другой невесте ситец, коленкор, а в ушах серебряные со стеклышками серьги, а перстенек на руке белеет, как чистая снежинка. Вышел из алтаря священник престарелый. Положили женихи на тарелку свои обручальные кольца, а невесты — даренные перстенечки. Посмотрел священник на перстеньки, удивился, но ничего не сказал невестам. Кончился святой обряд венчания, благословил священник новобрачных. Шепнул он солдатам, чтоб зашли они к нему вечерком и принесли с собой перстенечки. Вечером приходят к священнику оба Ивана. Старец принял их почетно, посадил в горнице на первое место и просил их признаться по чистой правде, откуда добыли они такие перстенечки. «Рассказывать людям, как добыто это колечко, я не стал бы», — сказал Иван гордый, — «но вам, батюшка, как пред Богом, открою всю правду». Приступом брали мы одно местечко, забили барабаны и кинулись мы в огонь на приступ. Ворвались мы в местечко, по домам разбежался неприятель. Видим, стреляют из окон одного богатого дома. Выбили мы неприятеля оттуда, и как проходил я богатые покои, вижу. Женщина лежит на полу, в крови и стонет, а на правой руке у нее блестит перстенек с самоцветным камнем, вот этот самый. Не я, так другой, а кто-нибудь да снимет, подумал я и сорвал перстенечек с пальца. Тяжело признаться, а правду сказать нужно, как ножом резнула по сердцу женщина своим острым взглядом и сказала мне вслед на своем языке одно слово, а какое, я того не знаю, но должно быть не очень приветное. Я побежал без оглядки. Вот и все тут сполна, как пред Богом. И сказал на то священник гордому Ивану: «Нехорошее дело ты сделал. Перстень сей драгоценен, алый камень в нем — рубин, а светлые камни — бриллианты. Но и целые горы камней драгоценных не стоят одной слезинки единого вздоха обиженного человека. Кайся, сын мой, в грехе своем Богу». «А ты, кавалер, откуда добыл свой перстень?» — спросил священник тихого Ивана. «Хвалиться пред людьми, как добыл я этот перстень, непристойно, — говорит Иван тихий, — а от вас, батюшка, не скрою. Вместе с товарищем были мы в этом самом сражении. Кинулся я вперед, вместе со всеми вдруг вижу, бежит мне навстречу маленький мальчик, плачет, кричит: «Мама, мама!» И взяла меня жалость. Подбежал я к нему, по голове погладил и говорю: «Не отставай от меня, мальчик! Поедут тут пушки, конница помчится, растопчут тебя, как козявку, а ты держись за меня покрепче, авось я тебя, дурачка, выведу невредимым». И понял меня мальчуган, уцепился рученькой. Я наступаю, а он ни на шаг от меня и не плачет. Вдруг вижу, женщина по улице мечется, вопит: «Сын мой, сын мой, мама!» Пищит мой кудрявый мальчишка: «Мама моя!» Заслышала женщина родной голосишко, как птица метнулась чуть не на штык ко мне и за ружье схватилась. «Бог с тобой, молодица!» — говорю ей. «Возьми своего ребенка, да уходи поправее, а то вас растопчут!» Схватила она сына и бух мне в ноги, рыдает, ловит меня за колени, а мне некогда стоять с ней. «Товарищи вперед наступают! Пусти!» — говорю. «Мне вперед идти надо!» Стоит она на коленях и торопливо снимает с руки своей перстень и ловит мою руку. Признаться, я на минутку поддался, она мне на палец перстенек свой надела, по-своему крестным знамением меня осенила и закричала мне вслед, что не знаю, а только должно быть приветное слово, и бежать мне нужно было, и слушать хотелось. Так перстенек у меня и остался, вот и все тут. Признаюсь пред вами, как пред самим Богом. И сказал на то священник тихому Ивану: христолюбивый воин. Христианское дело ты сделал. Перстень сей мало ценен, но начертано на нем письменами не нашими великое у всех народов слово «Бог тебя храни». И сохранит тебя Бог всюду так, как ты сохранил неповинную душу младенца. Простился священник с обоими Иванами, и они пошли домой, оба думая одно и то же. «Всяк на моем месте сделал бы так же». И стали жить домами оба Ивана. Тихий Иван занялся полевым хозяйством, а гордый Иван — торговлей. Засеет тихий Иван свою ниву, а как бархат зеленеют по ней всходы, и что утро, то подернет их, как серебром, медвяной росой. Накупит гордый Иван разного товару, кос, ножей, гвоздей. Не успеет привести в свою лавку, как кровью подернет, ржа все железо, хоть брось все товары. Однако живут оба Ивана ровно. Тихий не богатеет, потому что семья бедна. Гордый не беднеет, потому что семья богата. Только радости в жизни у них не равны. У тихого Ивана всякий день тишина и всякий праздник благодарение Богу. Добрые люди не забывают его дома. У гордого Ивана каждый день попрек и свары, то с женою, то с тестем, и всякий праздник гулящие гости. И стала ему жизнь не в жизнь, а жена и родня в наказание. Не рад гордый Иван и богатству, и клянет он свою жизнь и свою неудачу. А тихий Иван в своей семье жил безбедно и любовно многие годы. И когда пришла к нему старость, у него уже было 7 ребят, правда, они были не богаты, но большой нужды не знали. Бог дает детей, дает и на детей. Взглянет тихий Иван на жену старушку, на детей послушных и промолвит: «Нет числа милости Божией к нам, грешным». Восемьдесят пятое. О кротком обращении с слугами. Узнав о каком-либо христианине, что он жестоко поступает с слугами своими, святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, призывал такого к себе и с кротостью умолял его быть человеколюбивым. «Сын мой, — говорил патриарх, — дошло до грешных ушей моих, что по действию врага ты несколько жестоко поступаешь с твоими домочадцами, но прошу тебя, не дай места гневу. Бог дал нам слуг не для того, чтобы мы их били, а чтобы они нам служили. А может быть, и не для этого, а с тем, чтобы мы содержали их из того, чем наделил нас Бог. Так как скажи мне, что дал человек и за какую цену купил того, кто создан по образу и подобию Божию? Ты, господин, ужели больше имеешь в своем теле, нежели твой слуга, лишнюю руку, лишнюю ногу, другой слух, особенную душу? Не по всему ли подобен тебе слуга? Послушай святоносного учителя Павла, елицы, говорит он, во Христа крестистися, во Христа облекостися. Несть иудей, ни эллин, несть раб, ни свободь, все, бо вы едины есте о Христе Иисусе. Галатам 3 глава, 27 стих. А если во Христе мы равны, то и между собою должны быть равными. Христос для того и приял образ раба, чтобы научить нас не гордиться против рабов наших. Един Господь у всех, живущий на небесах и на смиренной презирай. Псалом 112, 6 стих. Не сказано на высокие, но на смиренные. Сколько дали мы золота, чтобы подвергнуть рабству того, кто почтен и куплен вместе с нами божественною кровью Господнюю. Для него небо, для него земля, для него звезды, для него солнце, для него море и все, что в нем. Истинно также и то, что ангелы служат ему. Для него Христос умыл ноги рабов, для него распялся и все прочее потерпел. Как же ты бесчестишь столь почтенного Богом, как будто бы, имея не ту же природу, без милости бьешь его? Скажи, хотел ли бы ты, чтобы за всякую вину твою Бог тотчас наказывал тебя? Конечно, нет. И как молишься ты ежедневно: «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Если жестокий господин не исправлялся, то милостивый архиепастырь выкупал несчастного раба и давал ему свободу. Восемьдесят шестая. Наталья Савишна. Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели на мягком пуховике под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати. Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели: «Что, верно отдохнуть пришли, мой голубчик? Ложитесь». «Что вы, Наталья Савишна?» — сказал я, удерживая ее за руку. «Я совсем не за этим. Я так пришел». «Да вы и сами устали. Лучше ложитесь вы». «Нет, батюшка, я уж выспалась», — сказала она мне. Я знал, что она не спала трое суток. «Да и не до сна теперь», — прибавила она с глубоким вздохом. Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье. Я знала ее искренность и любовь, и потому плакать с ней было бы для меня отрадой. «Наталья Савишна», — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, — «ожидали ли вы этого?» Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это. «Кто мог ожидать этого?» — повторил я. «Ах, мой батюшка!» — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания. «Небо не то, чтоб ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Но уж мне, старухи, давно бы пора сложить старые кости на покой, а то вот до чего довелось дожить. Старого барина, вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила. И все моложе меня были, мой батюшка. А вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Это его святая воля. Он затем и взял ее, чтобы она достойна была а ему добрых и там нужно. Эта простая мысль отрадно поразила меня. Я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху. Впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви. Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала, и она меня нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать: «Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя!» А я, бывало, пошучу, говорю: «Неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и нашу свою забудете». Она, бывало, задумается: «Нет, — говорит, — я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять, а нашу никогда не покину». Вот покинула же и не дождалась. А любила же она меня, покойница. Да кого же она и не любила? Правду сказать. Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в Царстве Небесном, она и там будет вас любить, там будет на вас радоваться. И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтоб отереть падавшие слезы. Она встала, взглянула мне в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом: «На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне здесь теперь осталось? Для кого мне жить? Кого любить? А нас разве вы не любите?» — сказал я с упреком, едва сдерживаясь от слез. «Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как ее любила, никого не любила, да и не могу любить». Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и горько зарыдала. Я не думал уже спать. Мы молча сидели друг против друга и плакали. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день, и я тихие слезы и спокойные, набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.